«Но мы еще точно не знаем, где и какими силами противник наносит свои удары», — возразил я. «Не лучше ли до утра разобраться в том, что происходит на фронте, и уж тогда принять нужное решение?» «Я разделяю вашу точку зрения, но дело это решенное». «Хорошо», — сказал я. «Ставьте мою подпись». Эта директива поступила к командующему Юго-Западным фронтом около 24 часов. Как я и ожидал, она вызвала резкое возражение начштаба фронта Пуркаева, который считал, что у фронта нет сил и средств для проведения ее в жизнь. Сложившееся положение было детально обсуждено на военном совете фронта. Я предложил Кирпоносу немедленно дать предварительный приказ о сосредоточении механизированных корпусов для нанесения контрудара по главной группировке армии «Юг», прорвавшейся в районе Сокаля. Контрудару привлечь всю авиацию фронта и часть дальней бомбардировочной авиации главного командования. Командование и штаб фронта, быстро заготовив предварительное боевое распоряжение, передали их армиям и корпусам. Надо отметить большую собранность и великолепные организаторские способности начальника штаба фронта Пуркаева и начальника оперативного отдела штаба фронта Баграмяна, проявленные ими в этой очень сложной обстановке первого дня войны. В 9 часов утра 23 июня мы прибыли на командный пункт командира 8-го механизированного корпуса генерал-лейтенанта Рябышева. Я хорошо знал его еще по работе в Киевском особом военном округе. По внешнему виду комкора и командиров штаба нетрудно было догадаться, что они совершили нелегкий путь. Они очень быстро прошли из района Драгобыча в район Броды. Настроение у них было приподнятое. Глядя на Рябышева и командиров штаба, я вспомнил славную 11-ю танковую бригаду ее командира, отважного комбрига Яковлева. Вспомнил, как отважно громили противника бойцы этой бригады у горы Баин-Цаган на Халхин-Голе. «Да, эти люди будут и теперь драться не хуже», — подумал я, — «лишь бы не опоздать с контрударом». Рябышев показал на карте, где и как располагается корпус. Он коротко доложил, в каком состоянии его части. «Корпусу требуются сутки для полного сосредоточения, приведения в порядок материальной части и пополнения запасов», — сказал он. «За эти же сутки будет произведена боевая разведка и организовано управление корпусом. Следовательно, корпус может вступить в бой всеми силами утром 24 июня». «Хорошо», — ответил я. «Конечно, лучше было бы нанести контрудар совместно с 9-м, 19-м и 22-м механизированным корпусами. Но они, к сожалению, выходят в исходные районы с опозданием. Ждать полного сосредоточения корпусов нам не позволит обстановка. Контрудару 8-го механизированного корпуса противник может противопоставить сильный танковый и противотанковый артиллерийский заслон. Учитывая это обстоятельство, нужно тщательно разведать местности противника». Только Рябышев что-то хотел сказать мне, как раздалась команда в воздух. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день», — спокойно заметил Дмитрий Иванович. «А мы еще не успели вырыть противовоздушные щели. Так что, товарищ генерал армии, придется условно считать, что мы уже укрыты в щели». «Вы, Дмитрий Иванович, что-то хотели сказать?» «Я хотел предложить, может быть, мы сейчас перекусим?» «Неплохая мысль. У меня, кажется, в машине кое-что есть». В палатку вошли начальник штаба корпуса и другие командиры штаба. Не успели они представиться, как послышался характерный вой немецкого пикирующего бомбардировщика, и тотчас же последовали разрывы авиационных бомб. Я посмотрел на Рябышева и присутствующих командиров. Видна была только деловая сосредоточенность. Они чувствовали себя примерно так же, как на полевых учениях. «Молодцы», — подумалось мне, — «с такими войну не проигрывают». Договорившись с командиром корпуса по принципиальным вопросам, к вечеру мы вернулись в Тернополь на командный пункт фронта. Начальник штаба фронта генерал-лейтенант Пуркаев и командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос доложили: «На всех участках фронта идут бои. Главное предельно ожесточенное сражение разыгрывается в районе Броды, Дубна, Владимир-Волынский.